Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 16 июля 2023 года. И я по традиции комментирую в этот раз даже не вопрос, а утверждение некоторых наших слушателей. В частности, вот последняя из них, которая приземлилась в теме контрнаступления «Последняя ли». Это замечание нашего слушателя «Кадет-75». Который пишет следующее. Валерий Марксович, в общем, порассуждать на диване о политике и истории очень хорош, но в военных вопросах он ни о чем. Эволюция меня, то есть по ходу СВО. И далее идет 5 утверждений, с которыми я сейчас буду разбираться. Но предварительно скажу, что я, конечно, понимаю искреннее разочарование всех укрозависимых о том, что, когда вы верите в какую-то идею, в частности в контрнаступ, и он вдруг тут на ваших глазах накрывается медным тазом, то, конечно, разочарование, чисто по-человечески, я могу понять. Но это не повод для того, чтобы передергивать мои утверждения и утверждать за меня то, чего я не говорил. Ну, пойдем по пунктам. Вот первое утверждение от моего лица, как бы сделанное. Запад никогда не вмешается, засыт чмошника Путина. Реальность, Запад поставляет украм наемников, инструкторов, их там нет, и так далее в огромном количестве. Ну, насчет огромного количества статистики никогда не было. То, что утверждалось в наших источниках, что это порядка 11 тысяч человек, может я ошибаюсь, может 20 тысяч человек. В разном качестве. Насчет поставок тут тоже говорить проблематично, потому что ни одна западная страна не призналась в том, что она их поставляет. Она утверждает, что есть добровольцы, они туда едут по собственному желанию. В общем-то, я думаю, что это так. Вряд ли кого-то туда кто-то посылает силы или мобилизует. Но в любом случае речь идет о контингенте где-то порядка, назовем по максимуму 20 тысяч человек, все вместе, кругом, бегом, которая приехала. Если это сравнивать с численностью украинской армии, которая так или иначе измеряется сотнями тысяч человек, не знаю, может 400 тысяч, может быть больше, тоже статистики на этот счет нет какой-то достоверной, то говорить, что вот этот вот 5% контингент является эволюцией или посыланием их туда в огромном количестве, как-то тоже не приходится. Все-таки я как цифры могу сравнивать и взвешивать. Когда речь идет о том, что Запад не вмешается, а я это говорил, то речь шла о вмешательстве именно регулярных вооруженных сил. То есть, иначе говоря, некое государство, там, типа Польша, берет и говорит, что вот я посылаю свой миротворческий контингент, вооруженный там танками, ракетами и всем, чем мне, так сказать, Бог и Соединенные Штаты наградили, вот туда, на Украину, с целью поддержания мира. То есть вмешиваюсь в эту войну. Вот на сегодняшний день, при всех декларациях, там, форумах НАТО и прочее, такого желания не изъявил никто. Какие туманные намеки на этот счет следуют, что вот мы бы вроде тут рассматриваем то Польшу, то Румыния там фигурирует, то прибалтийские три поросенка, то ли все вместе или порознь. Но реально никакого действия на этот счет нет. Вот ровно об этом я и говорил. Уж кого там Запад засыт, это, так сказать, каждый может оценивать по своему разумению. Но факт то, что до сегодняшнего дня этого нет и не прослеживается. И разумно не прослеживается. Я много раз объяснял, почему. Второе утверждение, опять же, от моего имени. Запад серьезное оружие не даст. Это же бабки. Заметил, что москвичи на деньгах зациклены. Реальность все дали и очень много. Ну, как говорится, вам судить, если вам этого очень много, то очень хорошо. Но в действительности о чем идет речь? То, что Запад не даст, там, допустим, стрелкового оружия, джавелинов или ракет каких-то, я этого никогда не утверждал. Я говорил о том, какой реальный от них может быть прок. И суть в том, что никакого реального перелома в этот контрнаступ вот это вооружение не внесло. Будь то стрелковое, не стрелковое и так далее. Оно все стоит денег, да, действительно, стоит много денег. И Запад, в общем, неоднократно как бы об этом намекал, как говорится, и устно, и письменно. Но что дальше из этого? Вот если вам это дают, то дают. Я, собственно, ничего против этого не имею. Я просто говорю, что это не коня корм. Но, так сказать, дают и дают. Раз вам этого много, то хорошо. Хотя Зеленский, с другой стороны, утверждает, что все время дают мало. И вообще-то его все оправдания по поводу контрнаступа, они базируются именно на том, что Запад дал мало, да еще и не вовремя. Так что, если вам тут какие-то претензии на этот счет, там, что все дают много или немного, то их лучше к Зеленскому адресовать, а не ко мне. Я просто констатирую, что по украинским источникам как-то вот этого сверхизобилия не чувствуется. Наоборот, какой-то постоянный плач Ярослава. За серьезным оружием, еще раз подчеркиваю, я имею в виду, вот часто спрашивают, допустим, по ядерное оружие. Даст ли Запад ядерное оружие? Я считаю, что это бессмысленно. Хватит ли ума у них это сделать, это другой вопрос. Но я считаю, что это бессмысленно. Так же, как и история с F-16, я считаю, бессмысленная. Это фактически некая отмазка насчет того, что вот у нас нет F-16, поэтому и контрнаступ. Ну, хорошо, до этого, так сказать, не было контрнаступ не случался, потому что не было леопардов. Ну, приехали леопарды, как вы утверждаете, очень много. Ну и что они изменили? Ну, по факту известно, что ничего. Ну, вот. Ну, как говорится, так что вот, опять же, на вашей совести. Третье утверждение. Если оружие дадут, то надо долго хохлов учить 1 000 000 часов, реальность выучили за несколько месяцев. Опять же, выучили чему? Я думаю, что для того, чтобы стрелковым оружием обращаться, много месяцев не нужно. И, кстати, я это никогда не утверждал. Ну, джавелины те же самые. По факту это уже теперь становится стрелковым оружием. То есть оружием, которое находится вот в пехотной цепи. Да, условно говоря, ну, так сказать, в окопах, да, оно оттуда действует. Что дальше-то остается? Ну, гаубица, наверное, невелика премудрость в нее затолкнуть, так сказать, заряд, снаряд, если это не автоматическая подача. Ну, аналогично там с хаймерсами и всем прочим. Это обучаемая вещь. О чем идет речь, если трудно обучать и долго обучать? Ну, конечно, пилотирование F-16. И непонятно, какой из этого прок. Это да, это долго и трудно. Действительно, для того, чтобы овладеть самолетом, надо иметь большой налет, но это известно еще по практике Второй мировой войны. Хорошо, ну, те же самые леопарды, вот, которые не принесли перелома в контрнаступе. В чем проблема-то, да? Запад утверждает, что вы их неправильно используете. То есть, вот надо их как-то комбинированно использовать в сочетании с другими частями, а у вас с этим плохо. Потому что это предполагает некий комплексный бой, там, и прочее, прочее. Насколько мне известно, в общем-то, эти навыки комплексного боя с подачи НАТО как раз в украинской армии внедряются. Всякие там хитрые планшеты с обозначением цели, там, того и сего. Допустим. Допустим, даже это дает результаты, этому можно обучиться. Не за 1 000 000 часов, разумеется, да. Каждый, по крайней мере, владея персональным компьютером, знает, что это обучение ему занимает не 1 000 000 часов. Но какого-то решающего перелома это не перенесло. Ну, все остальное, как говорится, долго учить, недолго учить, посмотрим. Когда хохлы, как вы говорите, научатся, ну, не за 1 000 000 часов, конечно, ничего, какой-то реальный даст эффект. Ну, сложному оружию учить долго. Несложному, то есть стрелковому, учить быстро. Но реального проку-то от этого нет. Так что я не вижу здесь противоречия в своих утверждениях. Четвертое. Ссылаясь на генерала, восклицательный знак Коношенкова, укры несут огромные потери, а мы нет, мы их перещелкаем. Реальность, Пригожин сознался, что только при штурме Бахмута вагнера положили 20 тысяч нашей лучшей штурмовой пехоты, это не считая раненых. Ну, пункт первый. На генерала Коношенкова я не ссылался никогда. То есть от слова совсем. Вот все наши передачи находятся, слава богу, в открытом доступе, к ним имеет возможность их прослушать не только вот, мой критик Кадет-75, но и любой наш слушатель вообще. Вот посмотрите, где это я ссылался на генерала Коношенкова и утверждал, что укры несут огромные потери. Потери есть с обеих сторон. Я каждый раз подчеркивал, что и я этим цифрам не доверяю, потому что на них лежит огромная печать военной пропаганды, а военная пропаганда сводится к тому, что свои потери преуменьшаем или не говорим совсем, а о чужих потерях, наоборот, начинаем накрушивать там сотни миллионов, как вы говорите. Значит, поэтому я этими цифрами никогда не оперировал и никогда ни за какую-то из них не цеплялся, будь то с российской или с украинской стороны. Именно по этой причине. Относительно Пригожина. Пригожин вообще признавался много в чем. Он, в частности, признавался о том, что он вот идет с мирным маршем на Ростов, а потом на Москву, просто с целью сдать оружие. Ну, то, что это вранье, это понятно уже сейчас. Насколько вот в этом контексте верит, ну, равно как он там прям совсем бедный, там, и все такое прочее. Что у него снарядов нет, как выяснилось сейчас, они как раз есть на складах и очень много. Я вообще не знаю, что он собирался с ними делать. Вроде торговать ими как-то неприлично, да и негде. А почему своим, собственно, частям не поставлял? Вот вопрос открытый. И, кстати, по этому вопросу он никак не объяснился. Ни в своих аудиообращениях, ни в чем-то еще. Он их записывал много. А вот тут как-то промолчал. Хотя, казалось бы, самое время обличить Министерство обороны. Он врал про то, что на него совершен налет какой-то на его лагерь, который как бы послужил поводом к его походу. Ну, там много еще чего. Поэтому вот так вот упирать на то, что Пригожин сознался, сколько у него там положили его солдат, ну, я бы, честно говоря, не стал. Тем более 20 тысяч, вот, о которых вы говорите, нашей лучшей штурмовой пехоты. Так, ну давайте считать. Значит, 20 тысяч они положили, не считая раненых. И плюс еще он 25 тысяч, как он же опять утверждал, да, направил вот этот вот поход в Ростов, Москву. Это что, у него было 50 тысяч войск и 4 дивизии, что ли? Не многовато ли? Вот для штурма Бахмута этого явно не хватает, то есть это явно с избытком. Да? Бахмут — это как бы локальный город, да, я совершенно согласен, говорю, что это райцентр там или не райцентр, но что-то очень небольшое, там 4 дивизии просто воевать негде. Вы понимаете, это какая-то хлестаковщина начинается. 40 тысяч курьеров там туда-сюда, 20 тысяч положили. Это вранье. И я, собственно, никогда эти цифры, там 20 тысяч, сколько он положил, там, нет, не произносил. Потому что, ну, понятно, что это чушь собачья. Но поэтому на меня ее вешать, ну, совершенно бессмысленно. Равно как и цифры там огромных потерь, которые каждая сторона анонсирует себе, там, записывая в какие-то счетчики сотни тысяч убиенных. Ну и последнее. Вагнер, когда взял Бахмут, совершил стратегическую ошибку. Смайлик. Реальность: Бахмут — небольшой город, районный центр, тактическая цель, за которым еще несколько серьезных эшелонированных управлений врага, то есть тупик. Это когда это я утверждал, что взятие Артемовска, он же Бахмут, это стратегическая победа. Речь шла о том, что, по словам того же Пригожина, о котором я только что сказал, да, со всеми оговорками, он по договоренности с генералом Суровикиным как бы в течение полугода брал Бахмут для того, чтобы отвлечь, так сказать, силы укров и их там перемолоть, слова Пригожина, да, и тем самым дать укрепить оборону на всех остальных, на всей остальной линии фронта. Что можно сказать по факту? Да, через полгода Бахмут взяли. Как он его брал, дальше там, да, все Пригожина. По факту оборона действительно отстроена, поскольку в нее сейчас долбятся и продолбить ее не могут. Ну и чего, что это стратегическая победа? Да нет, конечно. И никогда это не было, и я ее тем более не мог называть. Стратегическая победа — это наступление с прорывом на оперативную глубину и дальше родного врага. Вот это стратегическая победа. А все остальное — это позиционные бои. Именно поэтому я их все время позиционными боями называю. Сколько бы и кому бы не хотелось на той или другой стороне называть это наступом, контрнаступом и так далее. Вообще, в совокупности, особенно учитывая ваши многозначительные комментарии и так далее, еще много таких замечаний в другой раз может быть, не стесняйтесь, излагайте. Я только хочу сказать, что, ну, в иные времена за, как говорится, передергивание карт, как говорится, били канделябром. У нас сейчас другое время, гуманное. Вот канделябров тоже в употреблении нет. Поэтому я вполне, так сказать, корректно скажу. Вы все-таки поаккуратнее с толкованием моих высказываний. То, что я высказывал, вы можете прямо цитировать. Да, из той или иной передачи и сказать: вот я это утверждал. А подобную вещей, которую вы мне привели в этом списке, Я не утверждаю. Вот, канделябров я, естественно, тоже бить не буду. Из-за отсутствия канделябра и плюс расстояние, которое лежит между нами в интернет-среде. Поэтому просто слегка так вас пожурю и скажу, не передергивайте. Не надо. Это жульничество. Я понимаю, что иногда хочется жульничать для того, чтобы показалось, что вот что-то ты, тем не менее, добился. Ну, как бы самоудовлетвориться. Но я в этом случае не очень хороший объект для самоудовлетворения вашего. Поищите какой-то другой.